Шалом и бокер тов лекол ацофим бабайт.
Доброе утро всем нашим зрителям. Мы делаем особую сегодня трансляцию по теме «Деньги как средство объединения». У денег есть своя история. Еще с 650 года до нашей эры были найдены монеты. Они когда-то взвешивались по своей и ценились по своему весу и типу. В 17 веке в Европе речь идет уже о банкнотах, которым придавалось каждый раз свое значение. И сегодня, так или иначе, это используется как взаимоперетекаемое средство и объединяющее. В чем это объединяющее средство, Рав Лайтман?
Мы знаем, что есть только свет, кли и связь между ними. И связь между ними, связующее звено между ними, это происходит за счет того, что каждый под экраном скрывает свой эгоизм. Это называется покрытие. И отсюда возникает название кесов, от слова кесов, покрытие, кесов, деньги. Это означает моя возможность правильно использовать мои желания при условии, что у меня есть покрытие, есть масах, кисуф. Естественно, что в нашем мире это явление, как следствие корня, проявляется во всех ветвях нашего мира, в том, что нам нужно прилагать усилия. И усилие, оно покрывает хисарон. Насколько я могу приложить усилия на свой хисарон, этим и измеряется то, как я могу наполнить свой хисарон. Или я работаю у кого-то, он меня наполняет мою потребность в еде. Когда в прошлой эпохе люди работали только ради еды, не было ничего кроме этого. Мы видим, чем занимаются животные целый день, только поисками еды. Дать существование своей семье, стае, обеспечить их едой и телесным существованием. Поэтому вопрос денег — это самый естественный вопрос. Когда даже если нет денег, когда человек сам наедине с собой, он платит своим усилием на наполнение своего хисарона, потому что хисароны постоянно пробуждаются. Он должен прилагать усилия, чтобы наполнять свои потребности. И поэтому деньги, экран, это возникает тогда, когда проявляется потребность к чему-то. В развитии человечества всегда были люди, которые так или иначе обменивали чем-то. Я даю тебе, ты даешь мне. Неважно чем, это может быть улыбка, благодарность, хорошее отношение. Но мы всегда платим кому-то чем-то. Не может быть такого, чтобы один мог взять у другого что-то, не заплатив ему. Или он платит ему хорошим желанием, или он платит ему по общественному согласию. Если нет, то высшая система рано или поздно потребует от него заплатить то, что он не выплатил, и вернуть это владельцу. Это наверняка. Как сказано, идите и обогащайтесь за счет друг друга. Это значит, что мы всегда находимся в обмене, что мы передаем друг другу, обмениваемся наполнениями, потребностями, и тогда каждый платит другому, наполняет другого чем-то. И нельзя в мире Мы изучаем его как глобальную систему, как интегральную. Так всегда было, только сейчас она проявляется, и невозможно в такой совершенной системе, чтобы не было потребности покрыть каждую потребность и дать какой-то платеж, чтобы ее реализовать. В конечном состоянии всей системы, которая находится в совершенстве, все потребности наполняют друг друга, и там каждый должен приобрести экран на все свои потребности, которые проявляются в нем, то есть стать владельцем этого покрытия, этих кесов, то, что называется кесов покрытия, при помощи усилий или других способов. Как мы уже сказали, в течение истории люди платили разными вещами, и сегодня и мы платим не только деньгами, а отношением, улыбками, разными обменами. Ты мне, я тебе. Нет, это не обязательно должно быть деньги в обмен на вещи. Я могу получить вещь и заплатить отношением или сделать какую-то работу или другие вещи во взаимоотношениях, когда люди устанавливают друг с другом. То есть деньги — это вещь намного более, понятие намного более широкое, чем то, что, чем просто купюры. Деньги — это что-то, идущее в обмен на потребность. Есть способ измерить потребность, есть способ измерить наполнение. Хисрон, потребность у нас есть, заложен в нас. Наполнение идет свыше. Здесь мы тоже не можем его знать изначально, но только мое усилие, которое я предлагаю, может быть эталоном, индикатором того, когда потребность и наполнение встречаются между собой в точке моего экрана, и там я измеряю, кто я и что я. То есть деньги измеряют в конечном счете размер парцуфа, размер человека, уровень человека, насколько он может связать свое желание со светом. Также и мы видим, насколько, чем больше человек, тем ближе он к Творцу. Как мы это измеряем? Его экраном, его возможностью покрытия. Это понятно. В нашем мире, естественно, что если мы говорим о использовании нашего эгоизма, то деньги становятся покрытием эгоизма, когда мы не покрываем эгоизм, а с помощью денег мы усиливаем наш эгоизм, стараемся наполнить его в том виде, в котором оно есть, в конечном счете остаемся пустыми, опустошенными, потому что мы не можем получить наполнение, а сразу же наполнение, которое входит не при помощи покрытия, а с помощью нашего ложного покрытия. То есть получается, что деньги приводят к наполнению, а наполнение увеличивает хисарон, потребность, и мы остаемся вдвойне опустошенными. Получается, что праведники наследуют вдвойне, а грешники выигрывают в том, что они остаются вдвойне опустошенными, но это их выигрыш, потому что это то, что в конечном счете приводит их к исправлению. Это называется путь страданий. Итак, мы развиваемся с помощью наших денег эгоистически, при реализации эгоистического желания, к состоянию, где мы начинаем видеть в этом большой кризис. И так и должно быть. Не кризис в денежной массе, а кризис в их использовании. То есть вся эта система в конечном итоге должна прийти к большому кризису. Но процесс этот поэтапный, постепенный, и мы его еще увидим в будущем. Он раскроется вместе с неправильным использованием эгоизма, с эксплуатацией ближнего. Все это будет вместе. Это вместе раскроется. С течением времени, когда было тяжело поменять корову на осла или поменять верблюда на женщину, или шатер на несколько овец, начали заниматься более простыми вещами, чтобы можно было это перенести из места на место. И что это было? Это были тогда эквиваленты, то есть монеты. Главным образом, это были монеты. И так началась торговля. Монеты стали эквивалентом всего, что человек хотел купить, получить. Затем, когда это тоже вещь непростая, серебро и золото переносить с места на место, тогда начали пользоваться купюрами, золотыми монетами, потому что хотели иметь дело с настоящим материалом. Во-первых, там играла роль гордыня, каждый хотел себя проявить в этом. Здесь есть вопрос и религии, там делали, изображали символы государственности, герб. Так люди начали пользоваться особыми печатями на кусках бронзы, серебра или золота, и стали печатать деньги. Не просто куски металла, деньги. Эти монеты, деньги, имели вес. Металла, только там была дополнительная форма, которая указывала на их истинную ценность, что действительно золото или действительно серебро. И в каждом месте государства это имело хождение. Ты можешь прийти и сказать, это монета вместо овцы или еще чего-то равна по стоимости. Такие были законы, и никто не мог отказаться, потому что ты мог все на это купить. Никто не мог потребовать от тебя, принеси мне две овцы вместо коровы, тогда ты ее получишь. Нет, я тебе даю ее ценность. Затем увидели, что сама по себе монета, она теряет свою ценность, если она немножко стирается. Допустим, там было 10 грамм золота, осталось 9,5 грамм золота. Но поскольку на нем есть печать, она продолжает иметь хождение в своей первоначальной ценности, как и прежде. То есть, вы видели, что не нужно, не требуется сам материал. Здесь требуется его форма, принимаемая в каждом месте. Это печать, например, чья-то, с изображением кого-то. И тогда стали печатать монеты из простого металла, простого железа. Но печать на этой монете, то есть правитель, он обязал... Это было его обязательством, что у него есть аналогичное количество золота. То есть, если он печатает монету, равную по стоимости 10 грамм золота, значит, он обязуется из своего запаса обеспечить ее 10 граммами золота. И так продолжалось до нашего времени. В наше время это все полностью испортилось. Мы уже с нашим эгоизмом гипертрофированным дошли до того, что мы уже потеряли контроль. Начали печатать денег гораздо больше, чем у них есть золото. И ты уже не можешь прийти к ним и потребовать. Что получается? Деньги теряют свою стоимость. Если прежде, сколько на нем было, его стоимость равнялась количеству золота, сколько есть денег, сейчас получается, они покрываются меньшим и меньшим и меньшим количеством золота, потому что напечатали больше денежной массы. Сегодня мы видим, что деньги абсолютно потеряли свою стоимость, и здесь уже даже нельзя никак проконтролировать. Мы уже существуем на ложных совершенно принципах, и так действует вся финансовая система. Нет покрытия ни одной купюре, на самом деле, нет покрытия. Потому что денег в мире гораздо больше, чем государства, страны могут себе позволить по их стоимости. И это известно. В наше время, поскольку есть проблема иметь деньги постоянно с собой, у нас есть другие вещи, у нас есть магнитные карточки, с помощью которых мы можем делать разные действия, и мир переходит к состоянию, что он все больше и больше отдаляется от предыдущих форм. Не монеты золотые и серебряные, и не купюры, не просто куски золота или серебра, а пластмасса, карточка, с помощью которой мы где-то там, на нашем банковском счету, делаем какие-то банковские операции. И что значит делаем банковские операции? Как в компьютере. Ты просто находишься на одном и том же месте и делаешь какие-то переводы куда-то чего-то. Допустим, я хочу купить тонну золота. Мне говорят, тонна золота находится практически в Гонконге. Я покупаю. Я хочу перевезти это в Лондон. Никто это не перевозит в Лондон. Она остается в Гонконге. Тебе лишь записали, что... Понимаешь? То есть, это вещи очень важные. Они очень тонкие. Это внутренняя философия светов, экранов и килим. Это не просто так. Это лишь показывает, что мы теряем связь больше и больше с экраном. Даже эгоистически. Когда раньше это было эквивалентно нашему усилию, времени, месту, всему. Здесь есть много... Но что для нас важно? О чем ты спрашивал?
Вы как раз ответили на вопрос, почему изменилась
меняется стоимость. Потому что мы пренебрегаем этим волей-неволей. И наш эгоизм гораздо больше, чем возможность покрытия. И если в моих руках есть машина, которая может печатать деньги на бумаги, которые ничего не стоят. А в чем проблема напечатать? Представь себе, у тебя есть такая машинка дома. Я прихожу к тебе, что-то хочу у тебя тебе продать. На, пожалуйста. Если бы мы не отдалились от золотого эквивалента денег, когда в самой монете было золото, и на нем была печать, это было нечто иное. Допустим, ты можешь, по сути дела, я не знаю, как здесь, но, например, в Швейцарии, ты видишь, там в банках есть такие кусочки с печатями, и это стоит $200. Ты можешь купить кусочек золота. Но есть такие, кто покупает, естественно, что обычно покупают те, кто для больших инвестиций, большие государства. Но здесь это проблема, потому что ты не можешь прийти со своим хессароном или отрезать от куска золота что-то. В нашем мире это проблема. Хотя это действительно эквивалентная стоимость, но это уже проблема. Что будет с деньгами в будущем? Я думаю, что будет очень большой кризис всей финансовой системы, потому что не может быть так вечно, что люди будут работать и получать что-то, что постепенно. Мы посреди дела, как собака, бегаем за своим хвостом, печатаем больше денег и должны обеспечить эти деньги чем-то. Поэтому постоянно находимся в гонках, в преследовании, чтобы у нас было достаточно покрытия на те деньги, которые мы печатаем. Но проблема в мире такова, что печатают деньги в одном месте, только в США. И деньги, которые печатают там, это частная фирма, которая этим занимается. Это очень интересно. И американцы используют деньги, те, которые они печатают свои доллары, очень особым и хитрым способом. Ну, я сейчас не буду в это вдаваться. Зачем нам? Так я думаю, что у этого будет конец. И мне кажется, что он будет скоро. Потому что баланс в глобальном мире потребует, чтобы мы так или иначе начали между собой быть в балансе, чтобы каждый смог использовать, даже эгоистически, те же самые силы, сколько он производит. Поэтому все эти государства, которые существуют за счет других государств, им потребуется опуститься. В глобальном мире нет этого места. Будут очень большие кризисы. Я не знаю, как это проявится. Может быть, у них будут какие-то природные катаклизмы такие, которые их низведут. Неживое растительное животное и человеческое — это все одна система. Но так будет наверняка. Закон природы, закон Творца привести их к совпадению по свойствам, он должен, прежде всего, сделать из нас более или менее одну интегральную систему, однородную систему. То есть нам придется прийти к какому-то внутреннему балансу между всеми странами, народами в мире. И поэтому будут здесь очень критические изменения, кардинальные изменения. Мы видим сейчас постоянно конфликт между долларом и евро, иеной и юанем и так далее. Это будет и еще. Давайте ближе к нашим. У вас там есть вопросы?
У нас есть статистика с интернета и также несколько вопросов. У нас очень много вопросов по этому поводу. С точки зрения статистики, действительно, по поводу усилия, есть много материала по этому поводу, усилия взамен денег. Из Science журнала то, что среднестатистическая достаток не изменился в течение последних 4 лет. Люди очень быстро привыкают ко всему новому, что могут купить, и большое количество денег оставляет все меньше свободного времени и больше занятия самими деньгами.
Это написано было еще 2500 лет назад. Много владений, много забот. Конечно. То, что касается денег, то, что вы спрашивали, не монет, а денег. За 6000 лет до новой эры. Еще Авраам пользовался деньгами. Это еще за 1000 лет было до этого. Уже 1600 лет назад до новой эры уже были деньги. То есть отсюда ведется отсчет. Я думаю, что это было уже в в Вавилоне, потому что эта традиция, она идет оттуда. Как там расплачивались, монетами или нет, я не знаю, но, естественно, наверняка, что там были какие-то эквиваленты усилию. Да, пожалуйста.
Вопрос Томера из Бет-Каблалам в Иерусалиме. Деньги в течение всей истории вели всегда к войнам. Как же можно воспользоваться деньгами в качестве объединения, средства объединения?
Это как эгоизм. Эгоизм. Деньги соответствуют эгоизму. Если я хочу использовать свой эгоизм для того, чтобы наполнить его, мне нужны деньги. Если я хочу использовать эгоизм для того, чтобы наполнить других, мне нужен экран. Это тоже покрытие, чтобы покрыть эгоизм. Все. Я могу использовать так или иначе своими возможностями, своей силой. Деньги — это означает, сколько у меня есть силы. Сила денег. Сила экрана. Естественно, что будут войны и из-за нашего эгоизма, скажи, из-за денег. Но не все можно купить. Хотя почти все, но не все. Даже в нашем мире есть вещи, которые нельзя купить. Они относятся к корню души. Это особая связь между людьми. Это особые способности в вещах, которые имеют отношение к корню души. Допустим, музыкант, художник, писатель. Такие вещи, которые очень зависят от особых способностей, от особых свойств. Ты не можешь купить их за деньги. То есть то, что относится, то, что идет от природы, ты не можешь купить за деньги. И то, что тебе нужно вложить в отношения между людьми, даже любовь, особое отношение друг к другу, очень-очень тяжело купить за деньги. Мы путаемся здесь между деньгами и усилием. Не нужно путаться. Но, собственно, просто чтобы в чистом виде заплатить то, что относится к природе, то, что мы получили от Творца, и то, что мы должны привести к Творцу, где мы не можем купить это эгоистически, там наши деньги, наши купюры не играют роли.
Может, вопрос тоже. Мы подготовили клип из мира.
Et ma question c'est, est-ce que l'argent a une racine spirituelle?
Top, c'est la bête sarfatite, ça n'est pas d'accord.
Non, y est-ce là, non, y est-ce là, non?
Был вопрос на французском. Его зовут Сам, он из Франции. Как деньги связаны с духовным, он спрашивает.
Ну, об этом я говорил. Деньги — это покрытие моему эгоизму. Ты об этом что-то нашел там? Ну, это потом. Деньги — это сила покрыть мой эгоизм. Покрыть для того, чтобы наполнить его, или для того, чтобы использовать мое эго, для того, чтобы наполнить других. Либо сюда, либо туда. Сами по себе в них ничего нет. Только возможность работать с эгоизмом. Либо за эгоизм, либо против. Вот и все. Это называется деньгами. Я не знаю, кого спрашивать. У тебя есть вопросы или как?
Вопрос Израиля. Мы говорим об интегральном мире. Как использовать понятие денег в интегральном воспитании?
Как я сейчас и сказал, деньги — это экран. Ими нужно пользоваться только для того, чтобы объединиться между нами, как сказал бы отсюда, что все эти вещи должны перейти в простой порядок. То, что необходимо, человек должен прежде всего оставлять для себя, жить на это. А все же остальное, все избытки он должен отдавать на исправление мира. Поэтому тут нет вообще вопроса по поводу денег. И таким образом деньги, как он нам пишет в последнем поколении, они будут исчезнуть из мира. если я буду получать все необходимое от общества и от мира, зачем вообще мне нужны будут деньги? Прекратится в них необходимость. Просто если тебе там что-то нужно будет, я не знаю, выезжать за пределы страны или еще что-то. Или если весь мир приходит к исправленной форме, кому нужны деньги? Каждому доставляется то, что необходимо, судя по его потребностям, и у него нет других запросов, и не собирается что-то еще себе хапануть. Тогда за что должны быть деньги? Все, они сами исчезают между компаниями, в торговле и в обслуживании мира, чтобы он достиг полноценной исправленной формы. Это все уже будет не купюрами, но так или иначе, нужны будут по-прежнему эквиваленты для этой передачи, потому что нужно будет считать эту связь между нами. И эта связь между нами будет считываться тем, что будет называться деньгами. Но это уже будет не сегодняшние деньги. Это свойство отдачи, мера отдачи, которую мы будем воздействовать друг к другу. Для этого тебе тоже нужны будут деньги, но они уже примут форму все больше, как экран, масах. И все это будет соответственно объединению, которое ты проведешь. То есть сколько ты заплатил, столько, сколько я привлек объединение. Столько, сколько, и сколько ты заплатил. На сегодняшний день я заплатил столько, сколько пожелал разделить людей.
Вопрос из США, из Франции. Похожие вопросы. Будет мир без денег, как пишет Бальшалам, как мы говорили. И Дани из Мадина спрашивает, будет ли возвращение к натуральному обмену?
Нет, люди не будут этим заниматься. Они будут получать все, что им необходимо, минимальным образом. Необходимым, как пишет Бальшалам, если мы говорим о последнем поколении. А все остальное им не потребуется, это перейдет, будет переходить на распространение методики исправления во весь мир и наполнение всех тех потребностей человека. Да.
Мы видим, что большой период истории власть держащая оказывали влияние, но за последние 200-250 лет все изменилось, и владельцы капитала стали влиять на развитие событий. Затем происходит еще какое-то изменение, и какие-то группы людей, которые обладают особыми знаниями, начнут оказывать влияние. Сегодня ни одно правительство не принимает решения без консультации с такими советниками. Так в чем духовный корень этого? Кто самый оказывает наибольшее влияние в духовном? Это деньги, экран, или власть, или знания? Что оказывает наибольшее влияние?
Я не понимаю тебя с твоим вопросом, потому что всегда люди велись за... стремились к власти. В эгоизме есть только одна ценность. Кто властвует, я или другой? Кто хозяин, я или другой? Так чувствует себя эгоизм, не более того. Кто выше? Не рассказывай мне, что судили когда-то деятели там философии, искусств, никогда там не было такого. Просто все короли хотели показать себе, что они такие воспитанные, они принимали Вольтера, Руссо, еще кого-то. Никто с ними не считался. Кроме как, если ты посоветуешь что-то хорошее, для того, чтобы я заработал на этом. Если нет, то и пошел отсюда. Ну, вот такое было истинное отношение к этим всем философам и деятелям. Мир всегда был эгоистичен. Ты говоришь, эти деятели искусств когда-то имели власть. Они всегда были рядом с королями и царями, как эти музыканты все, которые тоже делали что-то, что хотели, или там писатели. Ты видишь по этим картинам, посмотри, как они рисовали своих королей, таких, всех важных. Все это по заказу, все это ради денег. Так что брось эти все наивные глупости. Это было вчера, позавчера, сегодня и будет завтра. Пока не произойдет духовная революция. А сегодня же, кто сегодня вообще властвует? Кто философы? Разумеется, нет. Кто вообще смотрит в их сторону? Ученые, кто на них смотрит? Им кидают какую-то косточку с общего стола, они говорят, ну, спасибо, как маленькие собачонки. О чем ты говоришь? Весь мир живет просто по власти денег. У кого есть больше, у того есть все. Вот и все. Так устроен мир. Когда собирают всех специалистов, то их собирают для того, чтобы это они обслуживали еще кого-то, что-то. Не смотрят на них больше, чем как на слуг. Это отношение известно. Какая сила существует у тех советников, советчиков в правительствах? У них нет никакой силы. Им дают деньги, то есть платится зарплата, и ты обязан для меня понимать эти все знания, газеты, давать мне советы и так далее. Судя по этому, я буду действовать. Конечно же, властитель сегодня не действует, судя тому, что ему вздумается. У него есть данные, всякие параметры, но ему должны это все доставать, и все. Но он властитель. Мир идет своим путем, судя по эго, то есть судя по власти.
Вопрос Гая, он преподает в Тульском университете. Хотел спросить, сегодня есть новое исследование, также в области экономики и психологии. Если раньше думали, что чем больше денег будет у человека, тем лучше, сегодня мы видим, что люди предпочитают зарабатывать меньше, чтобы у них не было больше, чем у других, чтобы не возникла ситуации, что я зарабатываю 15 тысяч, а все остальные зарабатывают 5, и наоборот. И люди пытаются, ученые пытаются найти причину.
Простой эгоизм. Я пришел к состоянию, когда если есть много денег, то много забот. Когда в результате это все теряет свою ценность, я только вхожу все глубже в такое депрессивное состояние, пожираю себя, где все мои заработки, с чего мне наслаждаться, у меня миллионы в банке, но что я могу еще купить, что мне стоит с ними делать, не знаю, сижу со своей собачкой в доме, пускай даже в замке, неважно, сижу с ней, и все, что мне с того, весь мир открыт всем, ну и что дальше? Чем меньше вкладывать, и чем сколько я заработаю, столько заработаю. То есть человек современный понимает, что это все наш эгоизм. Это все вследствие нашего эгоизма, который уже имеет опыт прошлых кругооборотов. Если человек уже знает, что он может заработать 10 тысяч, но наверняка он это предпочитает, чем 30 тысяч. Это некий характер нынешнего поколения. Следующее будет еще более в этом заметным. Когда они не будут бегать за большими суммами, большими там заработками. Дай мне просто мою маленькую простую жизнь. Вот и все. Есть отчаяние определенное от всех этих гонок.
Вопрос, кроме сокращения потребностей, когда происходит сознательно или подсознательно, я не смотрю настолько... Меня меньше интересует, сколько зарабатываю я, меня больше интересует, сколько другие.
Конечно же, тут есть еще понятие зависти, страсти, почести, но тоже до определенного уровня, потому что характер нашего нынешнего поколения отличается от предыдущего. Предыдущее поколение находилось в большой страсти к власти. До этого большая страсть быть богатым, чем больше. Сегодня же люди теряют к этому, опять-таки, не потому что они какие-то мудрые стали, но просто наше желание действительно изменяется постепенно. Решимот в нем сменяется, и мы достигаем состояния, когда есть, ну ладно, у меня есть отпуск, есть пенсия, дом, там, работа, все. Зачем мне еще бегать куда-то? То есть человек как будто устает. Кругообороты нас приводят к этому состоянию.
Есть ли шанс, что все исследования сегодня указывают именно на те вещи, на которые мы говорим постоянно? Есть ли шанс, что люди через это получат понимание пути?
Они будут все ближе к верному принятию решений. Разумеется. Ну, просто даже глядя на это, я ищу наслаждение. Если я не наслаждаю себя ничем существующим у меня, я начинаю спрашивать, зачем мне жить? С этой жизнью покончить я не могу. Жизнь я чувствую, почувствовать во всем ее вкусе тоже не могу. Деньги мне не помогают, и власть не помогает. Я просто не наполняюсь этим. Над кем мне властвовать? За что там платить? Куда еще бегать? Куда еще я не поехал поехать? То есть мир становится маленьким для человека. Куда бы ты ни пришел, там везде одно и то же. Если когда-то я мог куда-то поехать и вдруг увидеть что-то новое, и там, и здесь, и еще где-то. Сегодня же везде одни гамбургеры, везде одна Кока-Кола. Туризм, разваливший мир. Он развалил, по сути, самого себя, туризм. Я приезжаю в какой-то город, я тут же знаю, что я увижу во всех остальных городах. В чем различие? Лондон, Париж, Нью-Йорк, ну и что? Человек, он будто... Он не получает никаких обновлений, он также не наполняется этими обновлениями. Мы находимся в таком состоянии, когда так или иначе человек придет... к духовному расчету.
Еще есть вопросы в интернете. Хорошие. Из Минска, из Израиля, из Куфы Стас спрашивает, что должен делать человек, который изучает Каббалу с излишком денег? Можно ли купить товарища за деньги?
Разумеется, товарища можно купить деньгами. Делай как можно больше трапез. Устраивай таких возможностей объединения. Приведешь к объединению, это значит купить товарища деньгами. Конечно, написано ведь. Купи себе товарища. Да, Муша.
Я хотел спросить не об этом. Мы говорим об излишках денег. Если посмотреть интернет, то в основном люди спрашивают, как избавиться от долгов, как расплатиться с долгами. То есть большинство человечества не выполняя, имеет необходимого.
Прежде всего, нас специально держат в этом минусе. Это определенное свойство, вид рабства. Мы специально в этих долгах. Есть те, которые властвуют деньгами, есть те, которые просто живут, как со дня на день перебиваются в долгах. Это особая связь человека, это его таким образом связывает и порабощает. Мы это не понимаем, нам кажется, что мы свободны. Мы ничем не свободны. В той мере, в которой ты не свободен пропитать себя и свою семью, сегодня в этой связи ты связан. Ты в кандалах. Если у тебя есть еще долги, то вообще различные суды, оплаты. Минусы в банках — это все порабощение. определенное. Ну, такое современное порабощение. Типа, все нормально. Возьми еще скидку. Суду, простите. Знаешь, это в последнее время мы начали жить в долгах. Целые страны живут в кредитах. Здесь статистика в мире. Ирландия 20 миллиардов долларов, Греция 100 миллиардов, там, не помню. Минус на банковском счету страны. И тогда ты многого не можешь сделать. Ты видишь, тебе могут перекрыть все краники и все. То есть пока не заплатишь, не получишь. Откуда я буду платить? Тогда ты входишь в рабство. Я готов делать все, что мне скажете. Только дайте покушать, как раб, который работает за еду. Это все то, что происходит со странами. Ты увидишь еще, что будет. Так это? Да?
Я это понимаю. И вопрос. Я знаю, что Каббала не может помочь закрыть, рассчитаться с долгами. Но вы были 12 лет рядом с вашим учителем и видели его банковский счет. Что может каббалист посоветовать, как ему поступать с деньгами? Может быть, там может кому-то помочь прийти к балансу? Есть какие-то практические советы?
Не знаю, как сказать. Нужно жить, начиная с нуля, свой счет. Глядя на то, что мне необходимо для существования. Как бы Ассалам пишет, необходимый уровень. Что мне необходимо, что нет. Если я смотрю на других, то меня никогда ничего не удовлетворит, глядя на них. Никакие заработки. Если же я смотрю, судя по тому, сколько мне необходимо для того, чтобы существовать, для того, чтобы жить, необходимым образом, тогда я смогу жить. Опять-таки, я говорю, только если я исхожу с такой точки зрения. Кроме того, если речь идет о таких обществах, как наше, когда мы все находимся в едином окружении, в едином месте, сотни людей вместе, я бы рекомендовал развивать различные вспомогательные организации для семей, для какой-то сосредоточенной покупки чего-то, что может быть дешевле в два раза. Но это зависит от того, насколько это общество это понимает и готово поступить со своим удобством в чем-то, но для того, чтобы накопить и достичь лучшего состояния. Если бы вы вместе объединились в каких-то покупках и организовали бы какой-то склад, и один человек ответственный за этот склад, вы бы покупали все необходимое для дома хотя бы в полцены. Просто вы сами не организованы для этого. Я бы, конечно, так поступал. Кто не хотел бы это сделать? Просто отсутствие организации, отсутствие понимания, которое возникает из-за отсутствия объединения, не чувствуют изнутри, что могут выиграть на объединении. Поэтому это не реализуется. Это духовная суть. Для меня это духовный признак, что не могут этого сделать. У Рабаша тоже было когда-то. Мы поехали на рынок, купили ящик огурцов, ящик помидор, потому что было 6-7 человек. Мы хотели скинуться вместе. Все. Я помню, какая борьба еще была. Это для меня или для него. Ты попробуй, тебе кажется. Увидишь, насколько это непросто. Вдруг эгоизм вскакивает. Какой помидор отдать? Какие мысли у тебя возникают? Нечто страшное. На этом мы сегодня закончим, да? Подумайте, думайте о деньгах, короче говоря. Ну что ж, мы продолжим. Тема эта очень глубокая, широкая. Желательно, чтобы были более организованные вопросы от групп. Пожалуйста.
Несколько объявлений. Открытая лекция Рава Лайтмана пройдет сегодня и каждый вторник в Бет Каббала Нам, в Доме Каббала Народу, по адресу Жаботинский, 112, Петахтико. Все приглашаются, вход свободный. Рав Лайтман на встрече с виртуальной группой будет в среду. Встреча пройдет в среду. Это будет интерактивная встреча на форуме Каббала Народу по вопросу духовно-интернет-окружения. Встреча будет транслироваться на сайте kap.se.l и на телевидении по 66-му каналу. Все приглашаются к участию, задавать вопросы. Открытый четверг. Каббала Народу приглашает вас на день интерактивного вещания на интернет-сайте и телеканале в ближайший четверг после 17:00 вечера. Сейчас посмотрим небольшой клип. Приближается четверг, и ваш монитор дома будет меняться. Это интерактивно, это динамично, это напрямую, это живо. Открытый четверг. День интерактивного вещания на сайте Каббала Народу. Открытая студия. Театральные сценки, актуальные вопросы с вашим участием. Затем открытая студия и много сюрпризов. Вы задаете вопросы. Вы говорите и реагируете. Открытый четверг транслируется на сайте kap.se.l.
Let's go.